Говорим, что понимаем, а насколько оцениваем, знает только Бог. Сегодня мы коснемся одного из вопросов, поскольку Бог так положил нам сегодня рассуждать об этом. Хранить. Что хранить, как храним, почему не храним. Сегодня перед началом собрания мы прочитали место Писания, Деяние написано, еще раз напомним этот момент. Деяния апостолов, 7 глава, с 51 по 53. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Интересно. А что мы приняли? Приняли ли мы какой закон от Господа нашего? Если да, то когда? Если интересно, так написано в Священном Писании, что существует закон совести. Сегодня упоминалось, правда? Правда. Закон совести. Есть момент, когда Бог предлагает человеку ничто иное. Он говорит, я со своей стороны обещаю то, как Бог, что я тебе помогу, если ты вещи будешь называть своими именами, и правосудие будет справедливым. В примере Исаии берем. Как справедливо осудил себя Исаия, так справедливо рассудил его Бог. Насколько глубоко Исаия определил себе взыскание, вплоть до погибели, настолько написано, милость превозносится над судом. Потому что он признал себя виновным, признал величие. Если посмотреть, то лично для меня слова Исаии звучат приблизительно, как слова того разбойника на кресте. Он, говорит, ничего не сделал достойного смерти, а мы, сообразно нашему образу жизни, получили, еще и не расплачиваемся до конца, потому что после смерти на кресте в ад идем. А Исаия говорит, погиб, а погибшие в раю не бывают, правда? Не бывают. Он говорит, я увидел себя, погиб. А почему? Потому что очи мои увидели Господа Бога Саваофа. Интересно, странно может быть на наш человеческий взгляд. Мы хотим какими-то велелепными такими словами прославить Бога. В принципе, это неплохо. Мы хотим все новыми словами, оборотами речи обращаться к Нему. Но вот серафимы стояли и говорили друг к другу, взывали. Свят, 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 свят. Что, им больше говорить нечего? Что еще можно сказать? Более, нежели Бог свят. Свят, свят, Господь Бог Саваоф. А это было самое величайшее, что они могли говорить. Интересно то, что при внутренности, когда чистое сердце, говорит свят, свят, о, это чудесно. Итак, здесь мы затронули вопрос. Вы, которые приняли закон при служении ангелов. Если внимательно смотреть, мы приняли много каких вопросов. Мы приняли Святого Духа. Мы приняли Христа своим Спасителем. Мы приняли Слово Божье, что Он имеет по отношению к нам. Мы Ему обещали добрую совесть. Не служение в доброй совести, а что? Совесть. Какую? Добрую. И вот эту добрую совесть, в свете доброй совести рассматривается в нашей жизни хождение. Как мы храним? Как мы храним. И вот некоторые моменты хранений. Конечно, эта тема будет очень обширная, но мы сегодня так вот ее сузим. Притчи 3.21. Притчи 3.21. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Ну, что? Это другой вопрос. Храни здравомыслие и рассудительность. Так вот, интересно, что предлагает Священное Писание? Храни здравомыслие. Оказывается, если здравомыслие, то есть и больные мысли. Будьте здравы в вере, а можно быть больными в вере. Вера может быть немощная. Да. А тут написано, храни здравомыслие. Интересно, как хранить себя здоровым физически? Ну, конечно, если Бог не сохранит, напрасно мы будем хранить себя. Я сегодня не об этом. Но послушайте, если мы не будем одеваться в двойные одежды, Священное Писание говорит, да? Если мы будем сидеть на сквозняках, если будем пить холодные воды и так дальше и тому подобное. Знаете, был интересный такой момент. Однажды одна из сестер вывела Бога я не знаю, как выразиться, ну, вывела, так скажем. И был момент, что ей и так говорили, и так обличали ее, за тем, что она не смотрела за своим храмом. Я сегодня не о вопросах простуды, просто вспомнился такой момент. И пришлось, ей показывали и объясняли, и согласно Священному Писанию, и братья говорили, бесполезно. Мне рассказывал мой друг, он на Украине жил тогда, теперь здесь в Америке, говорит, ты представляешь, говорит, для того, чтобы эту овечку привести в порядок, пришлось Богу прислать сосуда еще из Армении. Человек, который толком не знал русской речи, а у нее славянское очень старинное имя, я сейчас не помню, какое. Если ты не славянин, то ты даже не знаешь, что такое имя существует. И когда Бог берет в удел этого человека, и пророческое слово начинается, о, Федора. И вот он говорит, Федора, а что такое Федора, не знает. Помидора, Федора, что оно обозначает, не знает. И напрямую ей, да сколько же, говорит, ты будешь искушать меня, тебе же было сказано и неоднократно, неужели тебе трудно одеть теплую одежду, чтобы потом ты не болела, а потом ты хочешь, чтобы там молились за тебя. Тебе же покаяние нужно. Ну, вот такое детское обличение. Но здесь написано, храни здравые мысли. Значит, чтобы не было повреждения мышления. Интересно, то Священное Писание говорит, и шлем куда одевается? На голову. Шлем надежды спасения. Контролирует мысли. Хранить. Знаете, зачастую бывает очень такое печальное состояние. Какое? Часто так бывает, особенно ближе к старости. Не всегда, не у всех, но тем не менее, такие факты существуют. Помолитесь, говорит. Мысли, говорит, роем идут. Помолитесь, обуревание этих мыслей. Вот идут эти мысли. Идут, говорит, покоя нету. Скажите, пожалуйста, от чего они идут? Чего они идут? Если в Священном Писании написано о том, что, говорит, вот как вы приняли Господа, так и ходите в нем. Есть, да? Правда так написано? Говорит, то, чем ты из детства знаешь Священные Писания, могущие умудрить тебя, сохранить и так дальше. И когда мы стали исследовать Писание, ну хорошо, если человек 60 лет уверовал, ну какое же он с детства знает Священное Писание? Но Священное Писание говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Оказывается, даже в 60 лет, если принял Христа своим Спасителем, ты являешься младенец. Если ты сохранил здравомыслие вот здесь, в том, чтобы тебе питаться свежим питанием чистого словесного молока постоянно, то ты будешь возрастать. И ты научишься, как отражать. Ведь Священное Писание говорит, возьмите щит веры и меч, который есть Слово Божие, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. А тут получается, человек не может угасить. Причина? Потерял меч, нету щита, нету шлема. Это один вопрос. А второй? Не приучил ли приход этих мыслей? Не пришлось ли? Вы знаете, как-то мы с вами беседовали на одну тему, я не помню, до конца ли мы ее рассмотрели или нет. Есть в Священном Писании говорится о том, что существовал такой грех. Предавались помыслам. Сегодня мы читали, вы стали предателями Его. А тут получается, предали себя в помыслы, сдались этим помыслам, и эти мысли обуревают человека. Значит, человек с этого что-то имеет. Сегодня упоминалось об этом. Что мы с чего имеем? Что? Здесь говорит, храни здравомыслие и рассудительность. Что значит рассудительность? Вот рассуди конкретную обстановку и скажи, как правильно поступить. Зачастую человек, чтобы оправдать себя, называет белое черным, черное белым. Правда? И если не может назвать напрямую белое черным, черное белым, ну то серым называет. Ну не черным, но серым. Не так уж и плохо получается. И он говорит, смотри, если ты, говорит, не будешь правильно рассуждать, рассудительность – это рассудить. Это есть судопроизводство. Думаю, в порядке примера очень уместный будет случай. Помните, когда у Соломона случилось? Две женщины пришли, мой ребенок, нет, мой ребенок, нет, мой ребенок, нет, мой ребенок. Так чей же в конце концов? И вот Бог ему дает мудрость или рассудить. Судить или рассудительность. И он говорит, возьмите меч и дайте его сюда, говорит, этого ребенка, рубите, говорит, пополам и отдайте половину той, половину этой. Вот тут вот надо было, есть такое выражение, на острие меча рассудить, чей ребенок. И когда он взял за чувство, то одна говорит, руби, ни тебе, ни мне. Другая говорит, не руби, а дай живым. Он говорит, вот она, мать. Вот если хранить вот такую рассудительность и здравомыслие, тогда можно будет поговорить о каких-то других вопросах. Есть, насколько я помню, в полной Библии интересная такая сильная-сильная фраза. Премудрость. Удалиться приближающейся неправды. Значит, неправда приближается, которая нам нравится, которой мы будем сейчас оправдываться, защищаться. Нам показывают на наш грех, а мы отбеливаем себя, отнекиваемся. Мы говорим, что это в порядке вещей, это нормально, но что ты от меня хочешь? Зачастую, знаете, когда бывают такие беседы, то люди начинают мутить. Знаете, что делают? Вот я такой пример скажу, чтобы было понятно. Машины на дороге сделали аварию. Сейчас, если они быстренько остановятся на месте, где произошло, то можно сориентироваться, кто что нарушил. Но если они сейчас сдвинутся с места, попробуй найди, которая где стояла. Я для чего это такой простой пример привожу? Вот произошел какой-то конфликт между ближними и дальними в церкви, где... Ну, произошел. Сразу остановитесь. Если ты хочешь рассудить эту глубину, рассуждай. Нет, сдвинулись. Все. Попробуй разбери, где кто правильно поступил. Правда? Между прочим, в полной Библии есть описывается момент, когда неверно рассудили и повели Сусанну на побиение камнями, потому что на нее было обвинение, видите ли, она была в прелюбодеянии, блуде и так дальше. Притом было два свидетеля. И народ весь повел. Вот интересно, мы дальше коснемся, храни себя чистым, апостол Павел пишет. И вдруг Бог Духом Святым наполняет, и Даниил говорит, я чист от крови ее. Как ты сказал? Как ты чист? Как ты можешь? Он говорит, вернитесь в судилище. И он тут же их начинает обличать. Неужели, говорит, вы, ну, образно своими словами сказать, вы потеряли всякую рассудительность? Вы так поверхностно взвесили, рассудили, трезвости нету. Мы рассматриваем вопрос удалиться приближающейся неправды. Устыдиться вот безрассудства вот такого. И он говорит, показания твои. Он говорит, там. Он говорит, ты на свою голову сказал. Этому, говорит, показания твои. Он говорит, вот там ее видели. Он говорит, на свою голову. Вот видите, говорит, два человека, они разобраться не могут в этих вопросах. Значит, сколько, говорит, вы делали зла, и там приговор. Вы, говорит, такое безобразие, такое беззаконие творили в стане Израиля, не с одной дочерью Израиля. Заметьте, что он сказал. Он не ярмо повесил, не этикетку наклеил. Он правду сказал. Народ убоялся Бога, увидел славу Бога. Заметьте, увидели славу, которая почивала на ней, увидели воспитание родительское в ней. Замечаем, да? Цепочка идет Божьего благословения. А здесь так просто написано, храни здравомыслие, рассудительность. Ну, храни. Получается, знаете, нам необходимо взвешивать себя, насколько рассудительно мы поступаем, насколько здравомыслие мы храним. Ведь Священное Писание говорит, верный в малом и во многом верен. Ведь когда одно предложат, второе, третье. Заметьте такой момент, когда апостолы задали вопрос, говорят, Господи, ты знаешь, вот мы все оставили ради имени Твоего, что теперь нам будет? Вспоминаем, да? А он говорит, вы сядете на 12 престолах, будете судить народ мой Израиля. Интересный вопрос. Чтобы сесть и судить... Значит, нужно доверить и быть уверенным, что ты, когда будешь судить, будешь судьей, ты не подведешь. Надо быть уверенным в тебе, что ты не превысишь и не доберешь. Вспомните момент, когда при совете неба решался вопрос, кто, говорит, увлечет Неахава на войну. Вспоминаем. И ведь каждый дух, который выступал и говорил, вот так сделаем, вот так, он же считал, что это самый пик мудрости, рассудительности, здравомыслия. Ну, правда? А Бог отклонял, как несовершенные предложения. Отклонял, как предложения, которые не дадут результата. Как предложения, которые до конца в цель не попадут. Знаете, в Священном Писании есть, я сегодня не буду открывать, ты, говорит, хранил меня в своем колчане, ты сделал меня, говорит, стрелой изощренную. Но дело в том, что стрела может попасть в цель, ну, конечно, если умеют стрелять ею, но хорошо, если она ровная, а если она кривая, не попадешь. А он тут говорит, нужно в цель попасть, обязательно. Теперь дальше смотрим. Притчи 21 глава, 23 стих. 21-23. Кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от бед душу свою. Мы зачастую рассматриваем вопрос, то в одну беду попали, то в другую, в третью. А бывает такой момент, что мы не хотим соглашаться, что мы в беды попали. Но не хотим. Потому что или соглашаться с тем, что мы попали в беды, надо согласиться с тем, что у нас, где-то мы языком наговорили. Мы с вами коснулись вот этот момент, когда предлагалось, здравомыслящие оказались нездравомыслящие предложения. Только одно было здравомыслящее. Как ты, говорит, сделаешь? Я, говорит, войду духом же в уста всех его пророков. Он говорит, иди, ты успеешь. Интересно то, что чтобы своими устами судить, необходимо уста свои хранить. И он интересную фразу говорит. Вот вы сядете на 12 престолах, это плод, правда? А почему? Потому что вы все оставили, это один вопрос. А во-вторых, или как сказать, вы научились взвешивать сами себя. Послушайте, я понимаю так, согласно Священному Писанию, для меня открывается, что Бог смотрел не на те моменты, которые у них будут в жизни, а на последний момент. Помните, когда Иисус сказал, Симон, вот петух не пропоет, ты отречешься, правда? А потом говорит, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Смотрите, заметьте, он уже и об этом говорит, значит, я буду видеть. А потом говорит, вот ты был молод и припоясался, и ходил куда хотел, а вот будет такой, говорит, день, когда состаришься, и ты протянешь руки, тебя никто заставлять не будет, другой тебя припояшет и поведет куда не хочешь. Там фраза интересная. Давая уразуметь, какой смертью Петр прославит Господа. Но на пути покамест у Петра будут такие моменты, только этими моментами, чтобы мы себя не защищали. Скажите, пожалуйста, вот это вот хранение уст своих, это хранение здравомыслия, это вот хранение, как вот этот момент написано, рассудительности. Когда Петр находился в гостях у язычников и вместе с Павлом, с язычниками, ел и пил. Да? Что они ели и пили, я не знаю. Ну, свинину не могу сказать, что он ел. Может быть, потому что уже не мог ее есть, но что-то другое, наверное, кушал. Как-то они находили общий язык в вопросе питания. Приходят братья от Иакова, и Петр сразу раз, и... Скажите, это рассудительность? Это здравомыслие? Тут написано, кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от бед душу свою. А тут Петр беды навлекает на свою душу. С ним, говорит, лицемерили и другие братья, даже так, что Варнава, говорит, был увлечен их лицемерием, вспоминаем, правда? И Павел, видя эту обстановку, должен поставить все на свои места, устами произнести здравомыслие, рассудительность. Кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от бед душу свою. Бывает момент, когда мы много говорим, мало думаем об этих вопросах. Дай Бог, чтобы мы внимательно смотрели. Зачастую бывает момент, знаете, друзья, что иногда, как выразиться, мы рассуждаем так и говорим, я же ничего языком своим не сказал. Священное Писание говорит интереснейшую фразу такую, что они языком своим исповедуют, а делами отрекаются. Так написано, да? Оказывается, тут происходит расхождение. Какое? Жизнь одно, язык другое. Следующий момент. Рассматриваем место Писания Луки 8:15. Это момент о почвах. При дороге каменистая, терния и добрая. Луки 8, с 11 стиха будем читать. Луки 8, с 11. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол, уносит слово из сердца их, и чтобы они не уверовали, не спаслись. Интересно, Священное Писание говорит, кто уклоняет ухо от слышания закона того, молитва мерзость. Что значит уклонение? Что значит уклонение? Послушайте, а что такое слушание? Иисус сказал, не слышатели оправданы будут, да? В послании написано, исполнители. Всякого слушающего, что говорит, вы говорите, Господи, Господи, а не исполняйте того, что я вам говорю. Так написано, да? Вот, говорит, тот, кто слушает и исполняет, уподоблю мужу, который копал и углубился, положил основание на камне, так что, когда налегли ветры и воды, то, говорит, ну, дом устоял. Если нет, значит, получается, слушать слушал, а по-своему сделал. Как часто у нас в жизни бывает у детворы? Родители что-то поручают, они слушают, а делают по-своему. Не замечали? А почему? А я так понял, что вот так вот нужно сделать. Свои комментарии. Но сегодня мы не будем это разбирать. Дальше. Упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол, уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали, не спаслись. Откуда уносит? С мыслей? Из сердца. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают куда? Наверное, тоже в сердце. Но которые не имеют корня и временем веруют, и во время искушения отпадают. Другое место Писания говорит, и непостоянны. Периодическое действие. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Значит, получается, в сердце оно лежит, хочет взойти, но вот эти вот тернии, да? Мы сейчас коснемся терний. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце. Где? В добром и чистом. Значит, получается, чтобы сохранить, нужно иметь сначала доброе и чистое. И приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. А как у нас? Доброе? Чистое? Есть интересно, о терниях описывается Исаия 27 глава. Со 2 по 5 стих. Исаия 27 глава, со 2 по 5. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Помним Исаия 5 глава, да? Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего, винограднике его. Возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Отец Моисей, он говорит, в тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Что петь? Двоеточие. Я Господь, хранитель его, и каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто, а кто это кто, противопоставил мне в нем волчцы и терны, значит, кто-то Богу в противовес в винограднике его ставит что? Волчицы и терны. А кто это ставит? Я войной пойду против него, выжгу его совсем. Кого? Против кого? Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. Интересно, еще раз. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, против того, кто это сделает. Выжгу его совсем. Что? Волчцы, терны или вдобавок еще и того, кто этим занимается? Разве прибегнет к защите моей? Ага, волчицы и терны к защите никогда не прибегают. Значит, здесь говорится о человеке, который противовес Богу ставит. Разве прибегнет к защите моей, заключит мир со мной? Апостол Павел говорит, мы как последние посланники умоляем вас, вспоминаем. Да, примиритесь с Богом. И пишет Коринфянам. Странно. Дальше. Тогда пусть заключит мир со мною. А что есть терния? Возвращаемся. Вот то, что мы читали у Луки. А упадшие в терния – это те, которые слушают слово, но отходя заботы богатства, наслаждения житейские. Скажите, а чьи это заботы? Чьи-то ко мне зашли или мои? Дальше. Богатство. Это что-то ко мне или я набираю его? Дальше. Наслаждения житейские. Это чьи-то или мои? А мы говорим о винограднике. Мы говорим о том, чтобы было плодоношение. Мы говорим о том, чтобы было хранение. А как мы храним эти полосы внутри виноградника? Как мы наблюдаем за этим? Получается, ответственность, согласно Исаии 27 главы, Бог возложил на кого? На нас. На меня. На тебя. Если вспомнить момент, когда неприятность произошла между Марией и Марфой, или Марфой и Марией, то Марфа интересно сказала: Господи, неужели тебе нужды нету, что Мария меня одну оставила? А он говорит: слушай, Марфа, Марфа, ты заботишься о большом угощении, а одного только тебе не достает. Мария избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Скажите, а кто у Марфы отнимал? Вот Мария хранит, и у нее не отнимается, а у Марфы отнимается, Марфа не хранит. Ну так? Кто виновен? Конечно, мы. Причина. Ну, мы хотим и здесь устроить, и там устроить, и пятое сделать, и десятое сделать. И нас интересует очень много житейских вопросов, если принципиально. Особенно многодетные мамы очень сильно переживают, чтобы их дети всегда были здоровенькие, хорошо выглядели, упитанные были. И чтобы они хорошо были одеты, чтобы никто не сказал: вот, нарождала, наплодила и так дальше. Как часто это бывает? Следующий момент. Первое послание Иоанна, 5 глава. Здесь интересно так описывается. 18 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. Отчего? И лукавый не прикасается к нему. Но кто лучше меня знает, храню ли я себя?» Ты и знает только Бог. Или если Бог еще откроет. Но зачастую Бог не открывает. Я скажу вам такой пример. Может быть, очень неудачный. Где, как, чего, не важно. Ну, та страна. Так случилось, что было пророческое слово. Одному, другому, третьему очень много было. Почти всем сказано. И несколько сосудов было так, если выразиться, через кого Бог говорил. К одному подходит и говорит: покайся. И пошел. Через время этот человек, Бог разворачивает, подводит назад и говорит: а вот ты стоишь и говоришь: а в чем, Господи? А я говорю тебе: вспомни, иначе я открою пред всем народом. Вот интересно, кто виновен? Как дальше поступать? Проходит время, я был свидетель этому, даже не подумал. И однажды мне кто-то сказал: ты знаешь, говорит, что он творит? Что? Ему, говорит, доставляет удовольствие. Мы о здравомыслии и рассудительности. И от удовохранения себя. Ему, говорит, доставляло удовольствие. Он ездил на большой машине, ну, трак назовем так, да, громадная такая передняя кабина, а сзади она могла быть с прицепом, без прицепа и так дальше. И в той стране у таких транспортных средств всегда был воздушный сигнал. Здесь тоже существуют трубы такие, стоят. Как даст сигнал, это очень дальнее у нас звучание. А двигатель у этой машины у него был настолько отлаженный, что он тихо-тихо работал. Громадная машина, не слышно ее. И вот он едет на машине, подъезжает, как раз ему проезжать нужно было мимо базарной площади. Идут тетки, дядьки идут, вооруженные покупками, показухой занимаются, что вот они накупили, что они внесут в прозрачных пакетах. А он подъезжает вплотную, как даст этого сигнала. Человек от страха подпрыгивает, из-под него ноги вылетают с этими сумками, так все размахивает, все рассыпается – Понимаете? А он ха-ха-ха-ха-ха-ха. И дальше. И тот, который мне рассказывал, говорит, я ему, говорит, сколько говорил? Он, говорит, не принимает. Не принимает. А эти женщины стали его проклинать. Написано, незаслуженное проклятие не сбудется, правда? А заслуженное? Никуда ты от него не денешься. И вот он приходит в церковь и говорит, помолитесь. О чем? Одно ухо полностью закрылось. Второе, я, кажется, наполовину или одна треть. Мне сказали, если, говорит, еще закроется, меня рассчитают с работы, я не смогу больше работать на этих больших грузовых машинах, я не смогу обеспечивать семью, я останусь без работы. И так, говорит, меня уже сократили. Скажите, о чем молиться? Только чтобы мы не судили. Ведь других мы видим хорошо, самих себя нет. Ему доставляло вот удовольствие. Вот тебе и хранение, вот и язык, вот и здравомыслие, вот и рассудительность. А мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается к нему. Хранить. Интересно то, что если рассмотреть внимательно вопросы, как мы себя храним. Практика жизни христиан здесь в Америке показала, пожалуйста, только чтобы это не было критикой, но факт остается фактом. Жены в церкви да молчат, после церкви выговорятся и не остановишь. Но само здравомыслие вроде выглядит. Где мы храним себя? Это меня касается, тебя касается. Неважно. Оно касается братьев, касается сестер. Как мы храним себя? Ведь когда мы на собрании, мы храним себя. Сколько бывали такие моменты из-за пустяка? Кто-то без внимания сел на место, на котором человек уже привык, ну, 5 лет, 4 года приходит в церковь и садится. И вдруг этот человек приходит, его место занято. Вы такое никогда не видали? Огорчение, недовольство, вплоть до того, что для хлебопреломления человек поднимется и уйдет. Послушайте, я скажу такой момент. И интересно то, что были случаи, когда некоторые приходили и вслух говорили, простите меня, вы знаете, я, говорит, хочу покаяться. Я говорю, за что? Мне, говорит, было предупреждение, не садись на это место. Но я, говорит, пренебрегла этот голос и села. Послушайте, Бог не идет на поводу капризных членов церкви, но Бог хочет предупредить, то есть та душа еще не готова к тому, чтобы с ней говорить, а да, она капризная. Но для того, чтобы сохранить и тебя, и ее, сейчас я тебя, говорит, предупреждаю, не сядь на это место. А чего мне не сесть? А почему не сесть? Сколько мест свободы, что я не имею права? И человек потом приходил и каялся. Простите меня за мою нечувствительность. Скажите, сколько раз бывает в нашей жизни, Бог предупреждает Духом Святым, я бываю нечувствителен. И знаете, бывают такие моменты, когда исполнишь волю Божью, аж так радостно на сердце. Ты смотри, вот Бог предупредил, и я точно поступил. Ну, посмотри, как хорошо получилось.
А когда нет?
Та, ты знаешь, я был очень занят, у меня было огорченное сердце, у меня были переживания. Смотри, что мы делаем.
Мутим. Защищаем себя. Не храним себя.
Если уже об этих простых вещах, то более серьезные, куда мы попадем?
Попадем.
Там в одном не храним, в другом, третьем, пятом, десятом. Следующий момент. Вот здесь вот так написано у Тимофея. Первое послание Тимофея, 6 глава, 20-21. Хотя бы. 1 Тимофея, 6 глава, 20-21. О, Тимофей! Интересный оборот речи. О, Тимофей! Что заставило Павла так писать? Храни преданное тебе. Вот я тебе передал, храни. Павел, зачем ты мне это говоришь? Я что-то замечаю уже.
отвращаясь негодного пустословия. То есть, была такая обстановка, когда затягивали в эти разговоры, в это пустословие. Отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания. Заметьте, что он говорит. В церквах у народа Божьего существует два греха. Какие? Прекословие лжеименного знания. Знание ложное. А припирается, как будто что-то знает. И превращается это в пустословие. И вот эта вот возня до такой степени доходит, что человек теряет помазание, теряет благодать. А потом беды, беды, беды. Вот тут вот есть такой момент в этом же послании, 5 глава, 22 стих. Вот тут вот так вот написано. Хотя бы 22-е время поджимает, мы сейчас будем уже подходить к молитве. Рук ни на кого не возлагай поспешно, не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Оказывается, когда ты, говорит, не рассуждаешь вопросы и идешь в эти молитвы, ты не хранишь себя чистым, потом ты и ищешь причины, почему. Ты говоришь аминь на то, на что Бог не сказал аминь. Ты сказал, да будет так, а Бог говорит, а я против этого, а ты соучастник. Как? Вы знаете, вот интересно, как-то мы рассуждали об одном из вопросов, кто-то задал на разборе слова, а можно свою кровь донорскую сдавать? Ну, в принципе, ну кто его знает, ну вроде бы же ничего. Один из братьев, если помните, брат Леша рассказывал, я, говорит, вам расскажу то, что, говорит, со мной случилось. Я, говорит, не разбираю можно, не разбираю нельзя, я разбираю факт. Ко мне, говорит, обратился один из братьев в той стране, моя сестра в госпитале, у нее операция, вот, и она потеряла много крови, ты не мог бы дать своей крови? Ну как не дать крови брату и сестре в Господе, пожалуйста? Ну как не дать, правда? Ну дать обязательно. А в рассудительности, а в добродетели рассудительности. Какая тут может быть рассудительность? Тут брат во Христе, сестра во Христе. Он говорит, ну, а почему бы и нет? Я не совсем помню, как получилась молитва, на молитве Бог открывает. На каком основании, своими словами, ты подаешь руку беззаконнику? Она убила дитя, аборт сделала. А теперь, говорит, у нее потеря крови, я с ней сужусь. И ты хочешь ей дать кровь? Ну что теперь вы будете делать? Скажите, пожалуйста. Конечно, нет. Конечно, нет. Скажите, какая молитва здесь должна быть? Господи, за исцеление или за покаяние? Он говорит, не возлагай рук поспешно, чтобы тебя не быть участником в чужих грехах. Берегись, храни себя чистым. Помните, я рассказывал такой момент, когда прыщики были у женщины от запястья до локтя, и она просила, чтобы, и за нее просили, чтобы молились за исцеление. И когда стали рассуждать этот вопрос, задали, а ты, говорит, ты же знаешь, говорит, с чего это началось? Она говорит, нет, не знаю. Ну, говорит, первое, говорит, с одного прыща. Знаешь, а первый с чего? Не знаю, знаешь. И когда раскрыли, она сказала, говорит, у моего мужа все тело в таких прыщах. И мы, говорит, молились, а Бог не отвечает. Муж говорит, я уже не выдерживаю, дай лекарства. Мне, говорит, без разницы уже. А я, говорит, ему сказала, а что соседи скажут? Заметьте, мы зачастую на публику работаем, на соседей работаем, на мнение окружающих церквей о нашей церкви работаем. Вот что мы делаем. А он говорит, а мне уже без разницы, что соседи скажут. Дай, я не могу. Тогда, говорит, я сказала, Господи, пускай эти прыщи на меня перейдут, лишь бы он. Знаете, ну не так, так иначе, ну любым способом, но протолкнуть то, что мы хотим. Где здесь здравомыслие, скажите, пожалуйста? Где рассудительность? А где хранение языка? Смотрите, что она на себя берет это. И когда она это сказала, тогда обратились ко всему народу и сказали, народ, разберите у нее по одному прыщику, может быть, ей легче станет. Народ в оторопь пришел, в ужас. Ведь она же сказала, у нее с одного прыща началось, правда? Значит, народ понял, сейчас, если мы будем молиться за исцеление этой души, то мы возьмем на себя, а он говорит, рук ни на кого поспешно не возлагай, не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым. И когда эта душа покаялась, то Бог сделал исцеление. Послушайте, там молитвы за исцеление не нужно было, правда?
Но зачастую сегодня проталкивается это во многих церквах.
Что? Верю в молитву церкви. Да, написано. Написано о том, что в церковь будет молиться. Написано, что пресвитера придут и елеем помажут. Если согрешил, простятся грехи. Написано. Написано. Но написано, зайди в дом, закрой дверь, помолись тайно и получишь явно. Тоже написано. О чем согласятся в молитве двое или трое, знайте, что получите. Тоже написано. Значит, поэтому получается вопрос. И когда мне приходилось такой момент рассказывать, когда этот епископ первый раз я в своей жизни подростком, ну как подростком, да, в принципе так, когда в завет с Господом вступил, первый раз его видал. Он говорит, пожалуйста, нужды, пожалуйста. И тут болят и там болячки. Он говорит, а кто теперь, кто, говорит, заявил молиться об исцелении, останьтесь для исповедания. А потом, говорит, будем молиться за исцеление. Ага. Сразу раз. А то была пятница, народ. Кто там жил, знаете, в субботу в той стране практически никто никогда не работал. Редкие случаи. Никуда торопиться не надо было, в принципе. Но если ты болен настолько, ну давай. Но нет. Там сейчас будут копать, а вот как сегодня упоминалось через братские уста, это я не хочу, чтобы оно копалось. Вот совесть. Следующий момент. Время довольно-таки бежит, мы будем сокращать, иначе очень-очень. Откровение 3.3. А начинается она очень серьезным положением, состоянием служителя церкви, самой церкви, народом Божьим. Откровение 3, с 1 по 3. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих, семь звезд, знаю твои дела». Интересно то, что Бог знает все дела, правда? И дела человека идут вслед за ним, и каждый будет судим по делам и словам и так дальше. Господи, если сегодняшние дни мы развязываем все эти узлы и решаем все наши слова и наши дела, ну тогда вопрос исчерпан. А если? Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Интересно, а этот человек находил? Считал себя, что правильно поступает. Считал, что поступает здравомысляще, справедливо и хранит трезвость ума. Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Значит, он не хранит? Принять принял, а хранить не хранит. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. А как это можно не осквернить своих одежд? Вы знаете, для меня это такая добрая загадка, которая очень просто разрешается. Они пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. И даже на тот взгляд, что служитель оказался в полумертвом состоянии, состояние церкви, полумертвое, правда, да? Как они смогли сохраниться? Правда? Они же были членами церкви там. Они же участвовали в хлебопреломлении. Они же слушали те же самые проповеди таких вот проповедников. Ответ. Знаете, какой я для себя нашел? Они питались от Божьего стола. Я Господь Бог твой, пастырь твой. Не в часы собрания, а за пределами и собрания тоже. И они, говорит, получали постоянно хлеб и воду. Хлеб будет ему дан, вода у него не иссякнет. И они, где не так видели свои одежды, они моментально приходили, убеляли и омывали в крови Агнца. Хранили. Побеждающий облечется в белые одежды. Не изглажу имени его из книги жизни. Оказывается, вопрос быть победителем. Если не победит, то будет беда. И последнее место Писания, будем подходить к молитве, Откровение 16:15. 16 глава, 15 стих. «Се иду как тать,
Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, чтобы не увидели срамоты его. Господи, сегодня ты нам открывал вопрос, как хранить свои одежды? От мыслей, чувств, желаний, слов, языка, что мы слышим, мысли, действия, хождения. Взвешиваем самих себя. Господи, помоги ты нам, чтобы над нами исполнилось вот это твое благословение, хранящее одежды свои. Будем молиться. Аминь.
Господи Боже, благословенно Твое святое имя и благодарность Тебе за великую Твою милость. В чем она заключается, что Ты сохранил жизнь нашу до этой минуты и даровал нам эту возможность стоять перед Твоим лицом? Благодарность Тебе, что Ты заострял наше внимание, Боже, словами истины Твоей возбуждал чистый смысл, для того, чтобы увидеть хранение мышления, здравомыслия, языка своего, хождения, одежды. Господи, насколько поистине хорошо и живу пред Тобою. Господи, насколько жизнь. Действительно, когда на собрании это одно положение. Хотя Ты сказал, что и в молитве бодрствовать. Боже, но Ты предлагаешь нашу жизнь, каждого за пределами молитвенного дома. А как часто бывают моменты, когда вот там-то и бывают поражения. Вроде по мелочам, а тем не менее факты. Ты сказал, что Енох в свое время ходил пред Тобою некогда 300 лет. Боже, и это не был молитвенный дом. Боже, благодарность Тебе. Ты об этом благословении когда-то сказал самарянке. Не на горе, не в Иерусалиме, в духе и в истине. Благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе, Господи Боже, что Ты величайшую милость явил Ты для каждого из нас. Благословение неба. Боже, благодарность Тебе, да будет сила Твоя. Боже, проявляться в наследии Твоем. Боже, Ты сказал, они примут эту силу и будут переходить от силы в силу, являться пред Тобою, пред Богом на сегодня, о наследии Твоем. Ты сказал благословение, Боже, а надеющиеся на Тебя обновятся в силе. Они поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Боже, благодарность Тебе, что Ты побуждаешь нас к этому очищению и освящению. И благодарность Тебе, что Ты сделал величайшее очищение и освящение и продолжаешь совершать. Боже, Боже, Ты сегодня напоминал о том, что в сердце наше было обрезано, мысли наши, уши. Господи, и благодарность Тебе, что Ты производишь это действие. Господи Боже, и да будет нам по воле Твоей, по слову Твоему, благословение Твое, которое обогащает печаль и с собой не приносит. Благодарность Тебе, что Ты побуждаешь нас к возрастанию в воле Твоей. Боже, Ты напомнил нам сегодня, а как у нас что растет между виноградными полосами в нашей внутренности. Боже, Боже, а Ты сказал, что Ты есть хранитель, напояющий наследие Твое каждое мгновение. И мы благодарны Тебе, Отец, что во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы можем приходить пред Тобою, Боже, и убелять, и омывать, очищать одежды наши, чтобы хранить эти чистоте и святости. Господи Боже, помилуй нас, родных и близких, жен и мужей, детей и родителей, старцев и стариц, отроков и отроковиц. Боже, детвору, наследие Твое от самого старого до самого маленького, по всему лицу земного шара, яви Ты эту Твою милость и благословение Твое. Боже, Боже, чтобы нам возрастать в святой храм Твой, Господи, Тебе, Боже, мы приносим Тебе эту благодарность и благодарны и за эти минуты. Незримо для нашего физического глаза, а внутренность наша обновляется и растет. Боже, Ты производишь Твою работу. Ты сказал, земледелец, он ложится и спит, и не видит, как это семя растет. Но земля сама произращает. Боже, лишь было бы сердце чистое и доброе, а тогда оно там и сохранится, Твое живое семя. А тогда это семя и произрастет, и принесет плод 30, 60 и даже 100 крат. И Ты сказал, когда мы прибудем к Тебе, то принесем много плода, и Ты будешь обрезать и очищать, Отче, каждого из нас. И мы благодарны Тебе за эту величайшую милость.
Производи Твое действие дальше. А на сердца, чтобы не противились, когда Ты будешь это делать. Боже, но чтобы с радостью и благодарностью предстояли пред Твоим лицом. Боже наш, Боже наш, прославь Твое святое имя. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен. О, Господь! О, Господь! Производи действия в молодежи. Господи, производи действия в подростках. Производи в народе Твоем действие искания славы Твоей. Боже, Ты сказал, что Ты есть производящий действия и хотения по Своему благоволению. Слава Твоему святому имени. Боже, Боже, чтобы мы смотрели не на видимое, но на невидимое. Боже, а мы и дети наши, мужья и жены. У кого какое семейное положение, кто, может быть, одиноко живет. Господи Боже, но мы будем взывать Тебе о наследии Твоем и друг о друге во славу Твоего святого имени. Боже, являй свою победу, являй Твою славу, прославляй Твое святое имя. Боже наш, прими от нас благодарность, будь возвеличен и прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от зла. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава.